Глава 13. Дальнейшие деловые отношения. По временам приятная истома овладевала Шерли. Бывали минуты, когда она находила наслаждение в безмятежной праздности, давая полный отдых телу и уму. Минуты, когда ее мысли, само ощущение жизни, природы, неба над головой, все дарило ей полноту счастья, которому уже нечего прибавить. Нередко после хлопотливого утра она проводила самые знойные часы, растянувшись на траве под благодатной тенью дерева или куста. Ей никто не был нужен, хотя и приятно было, если Каролина находилась поблизости. Ничего не хотелось видеть, кроме необъятного неба с облачками, плывшими высоко-высоко по его бездонной синеве. Ничего не хотелось слышать, кроме гудения пчел и шелеста листвы. Книгой в такие минуты ей служила туманная летопись воспоминаний или пророческая страница предвидения, и читать ей было легко. Ее ясные глаза излучали столько света на эти строки. Улыбка, игравшая у нее на губах, позволяла угадывать, что пророчество не предвещало ничего печального, ничего мрачного. Судьба, до сих пор благоволившая к счастливой мечтательнице, обещала осыпать ее своими милостями и впредь. У нее было много отрадного в прошлом, и радужные надежды озаряли будущее. Однажды Каролина, подойдя к Шерли, чтобы вывести ее из приятного, но несколько затянувшегося полузабытья, заметила, что лицо подруги мокро, как от росы, а большие глаза сияют влажным блеском и полны слез. «Шерли, вы-то от чего плачете?» — спросила Каролина, невольно выделяя слово «вы». Шерли улыбнулась и, повернув к ней свою очаровательную головку, ответила. «Потому что мне доставляет удовольствие поплакать. В моем сердце и радость, и печаль. Но почему вы, тихое, кроткое дитя, не поплачете вместе со мной?» Я плачу от радости. Эти слезы быстро просыхают, а ваши слезы были бы полны горечи. Почему мои слезы были бы полны горечи? Вы такая одинокая, сиротливая птица. А вы, Шерли, разве не одиноки? Сердцем нет. И кто же свил там свое гнездышко? Но Шерли только рассмеялась, живостью вскочила на ноги и сказала. Я видела сон, всего лишь сон наяву, прекрасный, но, наверное, несбыточный. К этому времени Каролина почти распростилась со своими призрачными надеждами, и будущее рисовалось ей в довольно мрачном свете. Она знала, так, по крайней мере, и казалось, как сложится в дальнейшем ее жизнь и жизнь ее друзей. Однако воспоминания прошлого еще сохранили над ней власть и часто по вечерам невольно приводили ее к приступке у перелаза над обрывом, поросшим боярышником. На следующий вечер после только что описанного эпизода Каролина долго прождала на своем излюбленном месте, не блеснет ли огонек. Но, увы, лампу так и не зажгли. Она ждала до тех пор, пока замерцавшие на небе звезды не возвестили ей, что час уже поздний и что пора возвращаться. Но, проходя мимо Филдхеда, она невольно остановилась, любуясь живописным зрелищем. Купа деревьев и дом величаво рисовались на фоне ночного неба. Ярко светила полная луна, обливая дом серебристо-жемчужным светом. У подножья он был окутан мраком. Темно-зеленые тени слались на крыше, осененные ветвями дуба. Площадка перед домом отсвечивала матовым блеском. Ее темный гранит словно преобразился в поросский мрамор, и на серебристом фоне покоились резко очерченные тени двух человеческих фигур, застывших в безмолвной неподвижности. Но вот они зашевелились, согласно двинулись рядом, и беседа их тоже течет согласно. Каролина впилась в них взглядом, когда они выступили из-за ствола могучего кедра. «Это, наверное, Шерли и миссис Прайер?» «Да, несомненно, это Шерли. Кто еще обладает такой гибкой, изящной фигурой и горделивой осанкой? Можно разглядеть уже и лицо ее со своеобразным выражением беспечности и задумчивости, мечтательности и веселости, лукавства и нежности. Не опасаясь вечерней прохлады, она гуляет с непокрытой головой. Волосы ее развиваются и падают на плечи легкими кудрями. Золотое ожерелье поблескивает сквозь сладкий шарфа, обвивающего ее легкий стан. Крупный драгоценный камень горит на белой руке. Да, это, несомненно, Шерли. Но кто же рядом с ней? Миссис Прайер, надо полагать. По-видимому, если только ее рост равняется 6 футам, и если она сменила свой скромный вдовий наряд на мужской костюм. Мисс Килдер сопровождает мужчина, высокий, статный, молодой. Ее арендатор — Роберт Мур. Они беседуют в полголоса, так что слов нельзя разобрать. Постоять минуту и посмотреть на них вовсе не значит быть соглядатаем. Да и трудно оторвать взгляд от этой красивой пары, которую сейчас ярко озаряет луна. Каролине, во всяком случае, трудно, и она не спешит уйти. Бывало, в летние вечера Мур любил погулять со своей кузиной. Вот как сейчас он гуляет с ее подругой. Часто после захода солнца бродили они по лощине, наслаждаясь прохладой и благоуханием усеянного цветами уступа над оврагом, и прислушиваясь к доносящемуся из его мрака глухому рокоту, журчанию уединенного потока, который бежал внизу по своему каменному ложу меж густых зарослей, под сенью ольховых кустов. «Только мы с ним держались ближе друг к другу», — думала Каролина. «Ко мне он не обязан был проявлять почтительность. Я нуждалась только в ласке. Он держал меня за руку, а ее руки он не касается. А ведь Шерли невысокомерна с теми, кого любит, и сейчас мне не чувствуется высокомерие. Разве что немножко, но это уж ее особенность. Так она держится всегда, как в самые беспечные, так и в самые напряженные минуты. Роберт, наверное, думает сейчас, как и я, что лицо ее очень красиво, и видит это лицо глазами мужчины. Как ярко и в то же время мягко сверкают ее глаза. Она улыбается. Почему эта улыбка так нежна? Конечно, Роберт видит, как пленительна ее улыбка, и восхищается ею по-мужски, не так, как я. Оба они кажутся сейчас великими, счастливыми, блаженными духами. Посеребренная луной площадка, словно тот светлый берег, который ждет нас после смерти. Они уже достигли его, уже ступают по нему, соединенные навеки. А я? Что я такое? Почему я притаилась здесь в тени, и на душе у меня темнее, чем в моем темном убежище? Я не лучезарный дух, а бедная простая жительница земли, и я вопрошаю в слепоте и безнадежности. Зачем родилась я на свет? Ради какой цели живу? Как суждено мне встретить конец мой, и кто поддержит меня в этот страшный час? Тяжелее этого у меня еще ничего не было в жизни, хотя я давно ко всему готова. Я отказалась от Роберта и отказалась ради Шерли, как только узнала о ее приезде, как только увидела ее, богатую, молодую, прелестную. И вот он с ней. Он ее возлюбленный, она его любимая. И будет еще более любима, когда они поженятся. Узнавая ее ближе, он будет все сильнее к ней привязываться. Они будут счастливы, и я не хочу завидовать им. Но я не могу не роптать на свою горестную судьбу. Я так жестоко страдаю. Лучше бы мне не рождаться на свет. Лучше бы меня умертвили при первом крике. Вдруг Шерли свернула в сторону, чтобы сорвать цветок, обрызганный росой. И оба вышли на дорожку, тянувшуюся вдоль ограды. Теперь отдельные слова стали слышны. Каролина не хотела подслушивать и бесшумно удалилась. А лунное сияние ласково коснулось ограды, на которую только что падала тень девушки. Читателю уже представляется возможность остаться и послушать разговор этой пары. «Странно, — говорила Шерли, — почему эта природа, наделив вас упрямством и цепкостью бульдога, не наградила вас и его внешностью? Какое нелестное сравнение! Неужели я так отвратителен? У вас и приемы бульдога. Вы не предупреждаете, а бесшумно подкрадываетесь. Хвать! И уже не выпускаете своей жертвы. Это все игра вашего воображения. Ничего такого вы не могли видеть. С вами я не был бульдогом. Даже скрытность ваша указывает, что вы из их породы. Вы мало говорите, зато как тонко ведете игру. Вы дальновидны. Каждый ваш шаг рассчитан. Потому что я знаю, чего можно ждать от этих людей. Мне было передано о том, что они замышляют. В своем письме я уже сообщил вам, что суд признал Бараклу виновным и приговорил его к ссылке на каторгу. Его сообщники, конечно, замышляют месть. Мое намерение — заранее расстроить их козни или, на худой конец, приготовиться к решительному отпору. Ну вот, теперь я обрисовал вам положение дел, насколько это возможно, и хочу спросить, могу ли я рассчитывать на ваше одобрение? Да, я останусь на вашей стороне до тех пор, пока вы будете защищаться. Отлично. Скажу прямо. И без вашего одобрения или содействия я поступил бы так, как задумал. Но, конечно, с другим настроением. Теперь я доволен. В общем, мне по душе эта борьба. Оно и видно. Мне кажется, что даже правительственный заказ на поставки сукна для армии не радовал бы ваше сердце больше, чем предвкушение этой схватки. Пожалуй, вы правы. Тоже чувствовал бы и старый Хелстон, правда, по причинам совсем иного характера, чем ваши. Что ж, поговорить мне с ним? Хотите? Поговорите, если считаете нужным. Вы сами знаете, что делать. Я не побоялся бы положиться на вас и в более трудном случае. Но должен предупредить вас, мисс Килдер. Священник сейчас настроен против меня. «Да, я уже слышала о вашей ссоре». «Ничего, он быстро смягчится. При создавшемся положении он не устоит против соблазна заключить с вами союз». «И я был бы рад иметь его на своей стороне. Это человек надежный».
«Я тоже так думаю».
Старый боевой клинок отличной закалки. Немного заржавел, но еще может послужить. Ну что ж, он к вам присоединится, мистер Мур. Конечно, если только мне удастся его убедить. Вы сумеете убедить всякого. С нашим священником не так-то легко иметь дело, но я постараюсь. Постарайтесь. Это будет стоить вам одного слова, одной улыбки. Вовсе нет. Это будет стоить мне нескольких чашек чая, нескольких пирожков и пирожных, и множество доводов, объяснений и уговоров. Однако становится прохладно. Вы как будто дрожите. Может быть, я напрасно удерживаю вас здесь? Но сегодня такой тихий и теплый вечер, и мне так редко выпадает удовольствие побыть в таком обществе, как ваше. Будь вы одеты потеплее, мы могли бы погулять еще, забыв о позднем часе и о том, что миссис Прайер уже беспокоится. Мы с ней ведем размеренный образ жизни и рано ложимся, так же, как и ваша сестра, вероятно. Да, но у меня с Гортензией есть договоренность о полной свободе действий для нас обоих. Так гораздо удобнее.
И как же вы пользуетесь своей свободой? 3 раза в неделю ночую на фабрике. Но я не люблю много спать, и если ночь тихая и ясная, я готов до рассвета бродить по лощине. Когда я была совсем маленькая, мистер Мур, я нередко слушала сказки нянюшки про фей, которых якобы видели в лощине. До того, как мой отец построил здесь фабрику, это было совсем глухое и уединенное место. Смотрите, как бы вас там не околдовали. «Боюсь, это уже произошло», — тихо проговорил Мур. «Советую остерегаться. Там бывает кое-кто пострашнее всяких фей», — продолжала мисс Килдер. «Кое-кто пострашнее», — согласился Мур. «Куда страшнее? Например, как бы вам понравилось встретиться с Майком Хартли, этим сумасшедшим ткачом, кальвинистом и якобинцем? Говорят, он любит охотиться в чужих владениях и частенько бродит ночью с ружьем в руках по уединенным местам. Я уже имел удовольствие с ним встретиться. Как-то ночью мы с ним побеседовали по душам. Был такой любопытный случай. Мне даже понравилось».
«Понравилось?
Ну, знаете, у вас странный вкус. Майк ведь не в своем уме. Где вы его встретили?» «На самом дне лощины, под сенью густого кустарника у потока. Мы с ним посидели у бревенчатого мостика. Луна ярко светила, но небо было облачное и дул ветер. Мы тогда славно побеседовали. О политике? И о религии тоже. Было полнолуние, и Майк был совсем как сумасшедший. Он все выкликал какие-то странные проклятия, богохульствовал в антиномистском духе. Простите меня, но и сами-то вы хороши. Надо же вам было сидеть и слушать его разглагольствование. Его фантазии очень любопытны. Он мог бы стать поэтом, не будь он вполне законченным маньяком, или пророком, если бы уже не стал забулдыгой. Он торжественно изрек, что мне уготован ад, что на лбу у меня он видит печать зверя, что я отверженный с самого сотворения мира, что Бог покарает меня. И при этом он добавил, что прошлой ночью ему было видение, возвестившее, когда и от чьей руки мне суждено погибнуть. Тут мне уже стало любопытно, но он покинул меня со словами: «Конец еще не настал». «А после этого вы с ним виделись?» «Да, месяц спустя, возвращаясь с базара. Он и Моисей Баракл стояли у края дороги, пьяные, и истово молились. Они приветствовали меня воплем: „Изыди, сатана!“ и молили Бога избавить их от искушения. А потом, совсем на днях, Майк пожаловала ко мне в контору, остановился на пороге, без шляпы. Выяснилось, что он оставил куртку и шляпу в залог в кабаке, и торжественно предупредил меня о том, что мне следовало бы привести в порядок все свои дела, ибо похоже на то, что Господь скоро призовет мою душу. «И вы можете этим шутить? Да ведь после долгого запоя бедняга был на грани белой горячки. Тем хуже. Похоже, что он сам способен выполнить свое зловещее пророчество. Однако нельзя же распускать себя, позволять, чтобы всякий вздор действовал на нервы. Мистер Мур, ступайте-ка домой. Так скоро? Идите напрямик через луга, но ни в коем случае не кружным путем, не через рощу. Да ведь совсем еще рано. Нет, поздно. Что до меня, я иду домой. Вы обещаете мне не бродить сегодня вечером по лощине? Если таково ваше желание. Я на этом настаиваю. Скажите мне, неужели жизнь не имеет цены в ваших глазах? Напротив, в последнее время жизнь представляется мне бесценным благом. В последнее время? Да. Она уже не бесцельна и безнадежна, какой была всего лишь 3 месяца тому назад. Я был тогда как выбившийся из сил утопающий, который уже готов покориться неизбежному. И вдруг мне на помощь протянули руку. Вернее, нежную ручку. Я едва посмела опереться на нее. И однако у нее хватило силы спасти меня от гибели.
И вы действительно спасены? Во всяком случае, на время. Ваша помощь позволяет мне надеяться.
Живите и не падайте духом. Смотрите. Только не по... Ставьте себя под пулю Майка Хартли. Спокойной ночи.
Пообещав накануне зайти под вечер к Шерли, Каролина считала себя связанной словом. Но мрачные часы провела она в ожидании вечера. Она почти весь день просидела взаперти у себя в комнате и сошла вниз только дважды, чтобы позавтракать и пообедать с дядей. Избегая расспросов, она сказала Фанни, что занята переделкой платья и предпочитает шить наверху, где ее ничто не отвлекает. Она и в самом деле шила. Но как непроворно мелькала ее игла, мысли ее мелькали еще проворнее. Никогда еще ей так не хотелось посвятить себя какому-то настоящему делу, пусть даже неблагодарному и утомительному. Нужно еще раз поговорить с дядей, но сначала хорошо бы посоветоваться с миссис Прайер. Строя всевозможные планы, Каролина в то же время усердно шила легкое муслиновое платье, разосланное на кушетке, в ногах которой она сидела. Но как ни старалась бедняжка отвлечься от грустных мыслей, слезы то и дело навертывались ей на глаза. Впрочем, это бывало редко, и ей удавалось быстро пересилить свое волнение. Острая боль затихала, слезы, туманившие взор, высыхали. Каролина снова продевала нитку в иголку, выравнивала складки и продолжала шить. Под вечер она переоделась и отправилась в Филдхэт. В дубовую гостиную она вошла, когда подавали чай. На вопрос Шерли, почему она так запоздала, Каролина ответила: «Я занималась шитьем. В такие ясные солнечные дни стыдно ходить в зимнем платье. Вот я и привела в порядок свой весенний наряд».
«В нем вы мне особенно нравитесь», — заметила Шерли. «Не правда ли, миссис Прайер, наша маленькая Каролина выглядит настоящей леди?»
Миссис Прайер никогда не делала комплиментов и редко высказывала в присутствии человека свое мнение, пусть даже благоприятное, о его внешности. И сейчас, подсев к Каролине, она только ласково отвела рукой пряди волос, упавшие ей на лоб, погладила ее по щеке и заметила: «Что-то вы все бледнеете и худеете, милочка моя. Вы, наверное, плохо спите? Да и глаза у вас невеселые». И миссис Прайер тревожно взглянула на девушку.
«Мне часто снятся печальные сны», — призналась Каролина. «А в те часы, когда мне не спится, я почему-то все думаю о том, как старый мрачен наш церковный домик. Он стоит у самого кладбища, и я слышала даже, будто службы в давние времена были построены на месте старого погоста, прямо на могилах. Мне бы очень хотелось уехать из этого дома».
«Дорогая моя, неужели вы так суеверны?»
«Нет, миссис Прайер, но у меня, кажется, нервы расстроены. Все представляется мне в каком-то мрачном свете. Меня терзают страхи, каких прежде никогда не было. Но я боюсь не привидений, а грозных ударов судьбы, гибельных событий. Точно камень давит мне на сердце, и я дала бы что угодно, лишь бы избавиться от этого гнетущего ощущения».
«Странно, я ничего подобного не испытываю», — воскликнула Шерли. Миссис Прайер промолчала. «Ни погожий день, ни солнечный свет, ни природа, ничто меня не радует», — продолжала Каролина. «Тихие ясные вечера не дарят моей душе покоя. Ласковый лунный свет теперь наводит на меня одну тоску. Как вы думаете, миссис Прайер, уж не душевная ли это болезнь? Я ничего не могу с собой поделать.
Я стараюсь побороть это уныние, стараюсь взять себя в руки, но все бесполезно.
«Вам следует побольше гулять», — заметила миссис Прайер.
«Гулять? Я гуляю до полного изнеможения».
«Старайтесь меньше сидеть дома, ходите в гости».
«Миссис Прайер, я готова совсем не сидеть дома, но не ради праздных прогулок и хождений по гостям. Я хочу стать гувернанткой, как вы. Поговорите об этом с моим дядей. Вы меня этим чрезвычайно обяжете».
«Какие глупости!» — вмешалась Шерли. «Придумали тоже. Стать гувернанткой. Это хуже, чем стать рабыней. Что за надобность? Что это вам пришло в голову?»
«Дорогая моя, вы еще слишком молоды, да и недостаточно сильны», — возразила миссис Прайер. «А обязанности гувернантки очень трудны».
«Вот и хорошо. Трудные обязанности больше займут меня».
«Больше займут ее», — вскричала Шерли. «Да вы и так ни минуты не сидите без дела. Всегда за работой. Я в жизни не встречала более трудолюбивой девушки. Сядьте-ка лучше рядом со мной, выпейте чаю, и вам станет веселее на душе. Как видно, вы не дорожите моей дружбой, раз собираетесь покинуть меня».
«Что вы, Шерли, я очень дорожу вашей дружбой. Мне самой грустно, что придется покинуть вас. Где еще я найду такого друга?»
При этих словах мисс Килдер схватила Каролину за руку, и лицо ее зарилось нежностью.
«Если так, то вам следовало бы подумать и обо мне, а не оставлять меня», — сказала она.
«Это нелегко — расставаться с теми, к кому привяжешься. Вот и миссис Прайер иногда грозится покинуть меня. Говорит, мне больше подошла бы компаньонка помоложе и поинтереснее. Но ведь это все равно, что променять старомодную маму на какую-нибудь светскую модницу. Что касается вас, то я уже льстила себя надеждой, что мы задушевные подруги.
Что вы любите Шерли почти так же горячо, как и она вас. А если Шерли полюбит, то от всего сердца.
Я очень люблю Шерли. Я люблю ее с каждым днем все больше. Но это не делает меня ни счастливее, ни здоровее.
А зависимое положение в чужой семье, по-видимому, сделает вас счастливее или здоровее?
Нечего и думать об этом. Все равно ничего не выйдет. Безотрадная жизнь гувернантки совсем не для вас. Вы не выдержите и свалитесь с ног. Выкиньте это из головы.
Решительно произнеся этот приговор, мисс Килдер умолкла. Несколько минут спустя она продолжала все с тем же сердитым видом.
«А для меня уже стало приятной привычкой высматривать каждый день, когда же мелькнет между деревьями шляпка и шелковый шарф моей тихой, рассудительной, задумчивой подруги. Знать, что сейчас она войдет, сядет возле меня, и я буду смотреть на нее и говорить с ней, или предоставлю ей заниматься, чем она сама найдет нужным. Может быть, я рассуждаю эгоистично, но я обычно говорю то, что думаю. Я буду писать вам, Шерли.
Письма. Это всего лишь лучше, чем ничего.
Выпейте чаю, Каролина, и съешьте что-нибудь.
Ну, улыбнитесь, успокойтесь и оставайтесь с нами».
Мисс Хелстон покачала головой и вздохнула. Она поняла, что ей не удастся убедить друзей в необходимости изменить свою жизнь. Но ее не покидала уверенность, что она должна поступить так, как решила, что только серьезное трудное дело даст ей исцеление от душевной муки. Но так как она никому, а тем более Шерли, не могла открыть свое сердце, то друзьям ее решение представлялось непонятной причудой, и потому они пытались отговорить ее.
«У Каролины нет никакой необходимости покидать свое спокойное убежище и наниматься у гувернантки. Нечего и сомневаться, что дядя обеспечит ее в будущем, выделив ей долю в наследстве». Так рассуждали ее друзья. И рассуждали по-своему правильно. Им ведь не все было известно о ее жизни.
Они не догадывались о ее затаенном горе, изнемогая от которого она искала спасения в бегстве. Не знали о том, как мучительны для нее ночи и безотрадны дни. Она не могла быть с ними откровенной, да ее никто бы и не понял. Оставалось только ждать и терпеть. Многим из тех, кто нуждается в пище и одежде, жизнь предоставляется не столь безотрадной, как Каролине, да и в будущем им брежет надежда. Многие из тех, кого угнетает бедность, не так горюют, как она. «Стало у вас веселее на душе? Вы согласны, что лучше не уезжать из дома?» — допытывалась Шерли. «Я не уеду из дома без одобрения друзей, но я убеждена, что и они, в конце концов, признают мое решение правильным», — ответила Каролина. Прислушиваясь к разговору подруг, миссис Прайер выглядела несколько встревоженной. Врожденная сдержанность не позволяла ей ни свободно высказывать свое мнение, ни тем более расспрашивать. Вопросы замирали у нее на губах. Ей хотелось бы дать добрый совет, но она не решалась. Наедине с Каролиной она, конечно, постаралась бы утешить ее, но в присутствии даже такого близкого ей человека, как мисс Килдер, она стеснялась выразить свое участие. Сейчас, как и во многих случаях жизни, необъяснимое замешательство владело ею, не позволяло ей высказать свое мнение. Но она по-своему проявила внимание к девушке. Спросила, не жарко ли ей, заботливо поставила между нею камином экран, затворила окно, из которого будто бы дуло, и часто с беспокойством поглядывала на нее. Шерли, между тем, продолжала. «Отговорив вас от вашего намерения, а я надеюсь, что это так, я предложу вам кое-что получше. Каждое лето я отправляюсь путешествовать. В этом году я предполагала провести 2 месяца на Шотландских или Английских озерах, но я поеду только в том случае, если вы согласитесь сопровождать меня, а если нет, так и я останусь здесь». «Как вы добры, Шерли!» «Вернее, буду добра, если вы позволите мне проявить доброту, а я только этого и желаю. У меня дурная привычка прежде всего думать о самой себе. Но кто создан иначе? Однако, когда капитан Килдер доволен, имеет все, что ему надо, и даже приятного товарища по путешествию, для него нет больше удовольствия, чем порадовать этого товарища. Разве мы с вами не будем счастливы, Каролина, в горах Шотландии? Мы там побываем. Если вы хорошо переносите путешествия по морю, поедем на острова. Шотландские, Гебридские, Оркнейские. Разве вам это не улыбается? Я уже вижу, что да. Миссис Прайер, взгляните, она вся просияла». «Да. Я была бы рада посетить все эти места», — ответила Каролина. Она чувствовала, что оживает при мысли о таком заманчивом путешествии. Шерли радостно захлопала в ладоши. «Я могу дарить людям счастье, могу делать добро», — воскликнула она. «Моя 1000 фунтов в год — это не только грязные бумажки и гинеи. Впрочем, я люблю их и хочу говорить о них с должным уважением. Они могут принести здоровье больному, силу слабому, утешение страдальцу. Я всегда хотела сделать на эти деньги что-нибудь хорошее. Мне мало жить в красивом старинном доме и носить шелковые платья. Мне мало уважения знакомых и признательности бедняков. И начнем вот с чего. Этим летом миссис Прайер, Каролина и я пускаемся в плавание по северной части Атлантического океана к Шотландским и Фарерским островам. Увидим тюленей в Сюдеро, а может быть и русалок в Стромо. Вот она». И рассмеялась миссис Прайер. «Мне удалось рассмешить ее. Кое-что хорошее уже сделано. Конечно, я с радостью поеду», — повторила Каролина. «Моя давняя мечта — услышать плеск океанских волн, увидеть их наяву такими, какими они рисуются моему воображению. изумрудно-зеленые сверкающие гряды, и гряды эти колышутся, увенчанные белоснежной каймой непрестанно набегающей пены. Какое это будет удовольствие любоваться, проплывая мимо, скалистыми дикими островками, где привольно гнездятся морские птицы. Или плыть путем древних викингов там, где вот-вот покажутся на горизонте берега Норвегии. Да, ваше предложение для меня — радость. Пусть смутная, но все-таки радость.
Извольте теперь думать, когда вам не спится, а Fitfulhead, о чайках с пронзительными криками кружащих вокруг него, о валах, которые шумом разбиваются о его подножье, а не о могилах под вашим домом. Постараюсь выбросить из головы гробы, саваны, человеческий прах и буду представлять себе тюленей, греющихся в лучах солнца на уединенных берегах, куда еще не ступала нога рыбака и охотника. Расселены в скалах, где среди морских водорослей покоятся перламутрово-белые яйца, непуганных птиц, что веселыми стаями красуются на белой отмели. И невыносимая тяжесть, которая гнетет вас, исчезнет. Я постараюсь преодолеть ее, раздумывая о бездонной глубине океана, о стадах китов, кочующих в этой синевато-серой пучине, покинув полярную зону. Их великое множество. Поблескивая мокрыми спинами, они величественно плывут следом за китом-патриархом, гигантом, который, кажется, уцелел еще со времен, предшествовавших всемирному потопу. Такой вот кит представлялся несчастному Смарту, когда он писал: «Борясь с волной, огромный кит плывет навстречу мне». Надеюсь, однако, что мы не повстречаемся в пути с подобным стадом, Каролина. Вы, очевидно, представляете себе этаких морских мамонтов, пасущихся у подножия вечных гор и пожирающих странный корм в обширных долинах, по которым перекатываются морские валы. Мне совсем не хочется оказаться в волнах по милости одного из таких китов-патриархов.
Зато вы надеетесь увидеть русалок?
Да, хотя бы одну, непременно. И вот как она должна появиться. Поздним летом вечером брожу я по палубе в одиночестве, глядя на полную луну, которая тоже глядит на меня сверху. Медленно и величаво поднимаюсь все выше и выше, и, наконец, застывает на месте, разливая мягкий свет. А прямо под ней на водяной глади вдруг что-то забелеет, заскользит, исчезнет из виду и снова всплывет. До меня донесется крик. Это человеческий голос. Я зову вас взглянуть на видение, что возникло над темной волной, прекрасное, как мраморное изваяние. Нам обеим теперь хорошо видны ее длинные волосы, ее поднятая рука, белая, как пена, а в ней овальное зеркальце. Она сверкает, как звезда. Но вот видение подплывает ближе, уже можно различить человеческое лицо, похожее на ваше, Каролина. Правильное, тонкое лицо, прекрасное даже в своей бледности. Русалка смотрит на нас своими удивительными, нечеловеческими глазами. В их коварном блеске столько сверхъестественных чар. Вот она манит нас. Мужчина сразу ответил бы на этот призыв и бросился бы в холодные волны, презрев опасность ради объятий еще более холодной обольстительницы. Но мы, женщины, мы в безопасности, нам только немного жутко. Она это понимает, видя наш спокойный взгляд. Она чувствует бессилие своих чар, и чело ее мрачает гнев. Бессильная околдовать, она хочет нас напугать. Она поднимается все выше и выше на темном гребне волны, предстает нам в своем грозном обличье. Обольстительное чудовище. Жуткое подобие нас самих. И вы, Каролина, вздыхаете с облегчением. Не правда ли? Когда она, наконец, пронзительным воплем скрывается в морских глубинах. Но, Шерли, почему же она наше подобие?
Ведь мы не соблазнительницы, не страшилище, не чудовище.
Некоторых женщин считают и соблазнительницами, и страшилищами, и чудовищами. Есть мужчины, которые представляют себе женщин только такими.
«Дорогие мои», — мешалась миссис Прайер, — «вы, наверное, сами не замечаете, что ваш разговор — сплошная фантазия».
«Но разве предаваться фантазиям нехорошо?»
«Мы прекрасно знаем, что на свете нет русалок. Зачем же говорить о них как о чем-то существующем, реальном? Как может занимать вас разговор о какой-то призрачной мечте?»
«Не знаю», — сказала Шерли.
«Дорогая моя, к нам кто-то идет. Мне послышались чьи-то шаги в аллее. Да вот и калитка скрипнула».
Шерли посмотрела в окно.
«Да, к нам идет гость», — обронила она. Спокойно отвернулась от окна и села на свое место. Но легкий румянец окрасил ее щеки, и в глубине глаз засветился трепетный луч. Она склонила голову на руку, опустила взгляд и словно задумалась в ожидании. Доложили о приходе мистера Мура, и Шерли повернулась к дверям, в которые уже входил гость. Он словно стал еще более рослым, или так показалось трем женщинам, из которых ни одна не была особенно высокой. Никогда еще за весь последний год он не выглядел так хорошо, как сейчас. Он помолодел, щеки его оживлял румянец, глаза блестели, да и в осанке появилось больше уверенности, ведь теперь у него возродились надежды на достижение желанной цели. Выражение лица его оставалось энергичным и твердым, но суровость и замкнутость сменились оживлением. Здороваясь с мисс Килдер, он сказал ей: «Я только что из Тилбра и решил заглянуть к вам, рассказать, как обстоят мои дела».
«И очень хорошо, а то я беспокоилась. Вы заглянули к нам как раз вовремя, к самому чаю.
Присаживайтесь. Надеюсь, вы уже достаточно освоились с английскими обычаями и полюбили этот напиток? Или все еще преданы кофе?»
Мур взял предложенную ему чашку.
«Я превращаюсь в настоящего англичанина», — заметил он, «и мои прежние привычки понемногу оставляют меня».
Он поклонился миссис Прайер почтительно и учтиво, как и подобает кланяться пожилой даме. Затем он взглянул на Каролину. Впрочем, уже не в первый раз. Подошел к ней, пожал ей руку и спросил, как она поживает. Каролина сидела спиной к окну, и свет не падал ей на лицо. К тому же сумерки уже окутывали комнату, и девушке удалось ничем не выдать овладевшего ею замешательства. Она ответила спокойным, хотя и несколько сдавленным голосом, продолжая сидеть в неподвижной позе. Никто не мог бы сказать, что она вздрогнула или залилась румянцем, предположить, что она очень волнуется или что у нее сильно колотится сердце. Никаких признаков волнения не было заметно. Они обменялись самым сдержанным приветствием, какое только можно вообразить. Мур занял свободное место рядом с ней, напротив Шерли. Такое близкое соседство лишало его возможности наблюдать за кузиной. И под покровом сгущавшихся сумерек она вскоре овладела собой, не только внешне, но и на самом деле справилась с чувством, которое властно заговорило в ней, когда служанка доложила о приходе Мура.
«Я ходил в казармы и беседовал с полковником Райдом», — сказал он, обращаясь к Шерли. «Он одобрил мои планы и обещал помощь. Готов был даже предоставить мое распоряжение больше солдат, чем мне нужно. С меня хватит и 5. На что мне целый полк солдат? Они нужны мне для видимости, в основном же полагаюсь на своих друзей».
«И на капитана?» — сказала Шерли.
«На капитана Килдера?» — спросил Мур, улыбаясь, но не поднимая на нее глаз. Некоторая вольность шутки смягчалась почтительностью тона.
«Нет,
на капитана Жерара Мура, который очень верит в доблесть своей правой руки», — возразила Шерли, тоже с улыбкой глядя на собеседника.
«Вооруженный к тому же конторской линейкой», — шутливо ответил Мур, затем продолжал уже серьезно. «С вечерней почты я получил из Министерства внутренних дел ответ на мое письмо. Там встревожены тем, что происходит здесь, на севере. И нас, фабрикантов, упрекают в малодушии и пассивности. Там разделяют мою точку зрения, что в данный момент бездействие и малодушие вредны и равносильны преступлению. Мы только потакаем беспорядкам, которые в конце концов приведут к кровопролитию. Вот это послание, прочтите его. И вот пачка газет. В них вы найдете новые сообщения о событиях в Ноттингеме, Манчестере и других местах». Мур вынул из кармана газеты и письма и положил их на стол перед мисс Килдер. Пока она читала, он медленно пил чай. Но хотя язык его бездействовал, внимание не дремало. Он полностью отдавал его двум девушкам, даже не замечая миссис Прайер, сидевшей несколько в стороне. Удобнее всего было ему разглядывать мисс Килдер. Она сидела напротив него, озаренная лучами догорающего заката, четко выделяясь на темном фоне дубовой панели. Щеки Шерли все еще окрашивал румянец, вспыхнувший несколько минут тому назад. Черная кайма опущенных ресниц, тонкая линия бровей, блестящие кудри оттеняли краски ее разгоревшегося лица, делая его похожим на яркий цветок. В ее позе было непринужденное изящество, а ее строгое шелковое платье, падавшее свободными живописными складками, казалось роскошным из-за переливчатого цвета. Ткань платья была выткана из ярких нитей разных тонов. Золотой браслет поблескивал на ее руке, матово-белый, как слоновая кость. Весь ее облик был блистателен. Похоже, что все это не ускользнуло и от Мура, ибо он долго не отводил от нее взгляда. Однако лицо его, как всегда, не выдало волновавших его мыслей и чувств. Человек хладнокровный, он предпочитал сдержанность и невозмутимую серьезность. Но, конечно, не грубость. Всяким проявлением чувства. Разглядывать Каролину он не мог, ибо она сидела рядом с ним. Поэтому Муру пришлось откинуться на спинку стула, и теперь она вся была перед ним. Во внешности мисс Хэлстон не было ничего поражающего взгляд. Одетая в скромное белое платье с узкой голубой каймой, не украшенная ни цветком, ни брошью, она сидела в тени, бледная, ко всему безучастная, и даже ее карие глаза и каштановые волосы, проигрывая от неясного сумеречного света, казались сейчас тусклыми. Юная хозяйка дома затмевала ее, подобно тому, как яркая картина затмевает нежную пастель. Со времени их последней встречи она очень изменилась. Заметил ли это Роберт, неизвестно. Он ничего не сказал. «Как чувствует себя Гортензия?» — тихо спросила Каролина. «Хорошо, но ее тяготит безделье. Ей очень не хватает вас. Передайте ей, что я скучаю без нее, но не забываю ежедневно читать и писать по-французски. Она обязательно спросит, передавали ли вы ей привет. Вы помните, наверное, что она щепетильна на этот счет и очень ценит внимание. Передайте ей самый сердечный привет и скажите, кстати, что если она улучит минутку написать мне письмецо, то очень меня порадует. А вдруг я забуду? На меня ведь в таких вещах трудно полагаться. Нет, Роберт, не забудьте. Это не просто любезность. Это от чистого сердца. И, следовательно, должно быть передано в точности. Да, пожалуйста. Гортензия наверняка прольет слезу. Она питает самые нежные чувства к своей ученице и иной раз даже досадует на вас за излишнее послушание дядюшки. Дружба, как и любовь, бывает несправедлива.
Каролина, взволнованная до глубины души, ничего не ответила. Дай она себе в эту минуту волю, она бы расплакалась и поведала ему о том, как дорого ей все, что с ним связано. Что о маленькой гостиной в его доме она вспоминает, как о земном рае. Что она жаждет вернуться туда так же страстно, как, быть может, жаждала вернуться в Эдем, изгнанная оттуда Ева. Не смея, однако, высказать свои чувства, она молча сидела рядом с Робертом и ждала, не скажет ли он ей еще что-нибудь. Давно уже не приходилось ей сидеть вот так, около него. Давно уже его голос не ласкал ее слуха. Каким блаженством было бы верить, что их встреча хоть сколько-нибудь приятна и ему. Но даже сомневаясь в этом, боясь, что ему скучно с ней, она все же радовалась, как радуется пойманная птичка солнцу, заглянувшему к ней в клетку. Она не рассуждала, она слепо отдавалась чувству, охватившего ее счастье. Находиться вблизи Роберта означало для нее ожить. Мисс Килдер отложила газеты. «Что ж, эти угрожающие известия печалят вас или, наоборот, радуют?» — спросила она Мура. «Ни то, ни другое. Но хорошо, что я предупрежден. Наша единственная задача сейчас — проявить твердость. Должным образом подготовленные мы решительно отразим удар и, надеюсь, сумеем избежать кровопролития». Затем он спросил, обратила ли Ширли внимание на одно особенно примечательное сообщение, и когда она ответила отрицательно, подошел к ней, чтобы указать его. Он продолжал разговор, стоя возле нее. Из содержания их беседы явствовало, что в окрестностях Брайерфилда ожидаются волнения, неизвестно только в какую форму они могут вылиться. Миссис Прайер и Каролина не участвовали в разговоре. События, очевидно, недостаточно назрели, и не было смысла открыто обсуждать их. Поэтому они не докучали своим любопытством помещице и ее арендатору, не пытаясь узнать все подробности дела. Оживленно и доверчиво, беседуя с Муром, Шерли сохраняла присущую ей величавость. Но вот служанка принесла зажженные свечи и помешала в камине. И вся комната наполнилась светом. Теперь стало заметно, что лицо Шерли дышит оживлением, что беседа ее захватила. Однако в ней не было ни тени кокетливости. Какое бы чувство ни питала она к Муру, это было серьезное чувство. Таким же серьезным было его отношение к ней, и намерения его не оставляли никакого сомнения. Он не прибегал к дешевым уловкам, стараясь ослепить или покорить. Однако он, как и всегда, оставался господином положения. Несмотря на то, что он старался говорить тихо, его глубокий голос нередко звучал повелительно, заглушая более мягкий голос собеседницы и как бы невольно и неумышленно подчиняя его себе. Так же, как его твердость и решительность, по-видимому, оказывали воздействие на восприимчивую, хотя и гордую натуру Шерли. Мисс Килдер сияла счастьем, говоря с ним, и в ее счастье как бы сливалась радость настоящего и прошлого, воспоминаний и надежд. Все сейчас написанное — не что иное, как мысли и чувства Каролины. Глядя на Шерли Мура, она старалась подавить охватившее ее отчаяние, но не могла. Несколько минут назад ее истомившая душа вкусила каплю влаги и крупинку пищи, которые могли бы поддержать ее таявшие силы. Но прежде чем она успела отведать роскошных яств, они были отняты у нее и отданы другой. Она же осталась зрителем на чужом перу. Пробило 9 часов. Пора было собираться домой. Сложив свое рукоделие в сумочку, Каролина спокойным голосом пожелала доброй ночи миссис Прайер, которая простилась с ней теплее, чем всегда. Затем подошла к Шерли. «Спокойной ночи, Шерли!» Шерли вздрогнула. «Вы уже уходите? Почему так рано? Уже пробило 9 часов?» «А я и не слышала. Но завтра вы придете, а сегодня будете спокойны и веселы, хорошо? и помните о наших планах.
— Да, — ответила Каролина, — я помню.
Но сердце говорило ей, что ни эти планы, ни какие-либо другие не смогут вернуть мир ее душе. Повернувшись к Роберту, она подняла голову, и свет от стоявших на камине свечей упал на ее бледное измученное лицо, такое осунувшееся и грустное. Глаза у Роберта были зоркими, но если он это и заметил, то не показал вида.
«Спокойной ночи!» — произнесла Каролина, вся дрожа и торопливо протягивая ему свою худенькую руку, чтобы поскорее покончить с тягостным прощанием.
«Вы идете домой?» — спросил Мур, не взяв ее руки.
«Да».
«Разве Фанни уже пришла за вами?»
«Да».
«Что ж, я провожу вас немного. Не до самого дома, конечно. Не то мой старый друг Хелстон, чего доброго, еще пристрелит меня из окна». Он засмеялся и взял шляпу. Каролина начала было возражать, говорила, что не стоит ему утруждать себя, но он прервал ее, попросив поскорее собираться. Она накинула шаль, надела шляпку, и они вышли. Мур дружески взял ее под руку, совсем как в былые дни, когда он был так ласков к ней.
«Вы можете идти вперед, Фанни», — сказал он. «Мы вас нагоним».
Когда служанка отошла от них на несколько шагов, он сжал руку Каролины и заговорил о том, как он рад был встретить ее в Филдхеде, где она, по-видимому, стала постоянной гостьей. Он надеется, что ее с мисс Килдер будет связывать все более тесная дружба, — добавил он, — и она найдет в этой дружбе много приятного, да и полезного для себя.
Каролина сказала, что полюбила Шерли.
«Несомненно, она отвечает вам тем же, и знаете, что, выказывая вам свое расположение, она вполне искренна. Ей чуждо притворство и ложь».
«Ну, а нам, сестрой, уже не суждено видеть вас у себя, Каролина?»
«Боюсь, что нет, если только дядя не передумает».
«Вы часто сидите одна?»
«Да, мне никого не хочется видеть, кроме мисс Килдер».
«Скажите, хорошо ли вы себя чувствуете в последнее время?»
«Хорошо.
Вам следует беречь свое здоровье, побольше бывать на воздухе. Мне что-то показалось, будто вы изменились, побледнели и осунулись. Ваш дядя добр к вам?»
«Да, как всегда».
«Иначе говоря, не слишком заботлив и не очень внимателен. Что же с вами такое? Скажите мне, Лина».
«Ничего, Роберт», — ответила она, но голос ее дрогнул. «Вернее, ничего такого, в чем вы могли бы открыться мне. Вижу, что я лишен прежнего доверия. Неужели разлука сделает нас чужими?»
«Не знаю, Роберт. Боюсь, что да».
«Но этого не должно быть. Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?»
Строки стихотворения Роберта Бернса. Застольная.
«Я не забываю, Роберт. Вы не были у нас уже целых 2 месяца.
У вас в доме, да.
А вам случалось проходить мимо?
Я часто приходила по вечерам к обрыву и смотрела вниз. Однажды я видела, как гортензия поливала в саду цветы. И я знаю час, когда вы зажигаете лампу в конторе. Сколько раз я ждала, когда она засветится. Сколько раз видела и вас за столом. Я не могла ошибиться. Ваш силуэт отчетливо вырисовывался в освещенном окне.
Странно, что я не встречал вас. Я и сам ведь нередко на закате брожу по краю лощины.
Знаю, я чуть было не заговорила с вами однажды вечером. Вы прошли так близко от меня.
Не может быть. Я прошел мимо и не заметил вас. Я, верно, был не один?
Да, я видела вас 2 раза, и оба раза вы были не один.
Но кто же был моим спутником?
Одно из двух. Либо Джо Скотт, либо в лунную ночь моя собственная тень.
Нет, не Джо и не ваша тень, Роберт. В первый раз с вами был мистер Йорк.
Во второй раз та, которую вы называете тенью.
обладала белым личиком и черными локонами, а на шее у нее сверкало ожерелье. Впрочем, я только издали увидела вас, и это прекрасное видение. Не желая слушать ваш разговор, я поспешила уйти.
Вы, как видно, бродите невидимкой. Я сегодня заметил кольцо на вашей руке. Это чего доброго волшебное кольцо Гиггиса?
Впредь, засиживаясь поздно вечером в конторе, я буду воображать, что Каролина, наклоняясь над моим плечом, читает ту же книгу, что и я, или сидит рядом со мной и вышивает, но по временам поднимает на меня глаза, стараясь угадать мои мысли.
Вам незачем опасаться моей навязчивости. К вам я не приближаюсь, только издали, со стороны наблюдаю за вашей жизнью.
И когда вечером, заперев фабрику, или ночью, бродя по окрестностям вместо ночного сторожа, я услышу шорох птички в гнезде или шелест листвы, мне почудится, что это вы идете рядом. Тени деревьев во мраке будут принимать ваши очертания. Вы будете мелькать передо мной среди белых ветвей боярышника.
Лина, ваш образ будет преследовать меня.
Нет, я никогда не буду докучать вам. Никогда не увижу и не услышу того, что вы хотели бы сохранить в тайне.
Вы будете являться мне даже средь бела дня на фабрике. Впрочем, я уже видел вас там, не далее, как с неделю тому назад. Я стоял в одной из мастерских, наблюдая за девушками, работавшими на другом ее конце. И вдруг мне показалось, будто среди них мелькнули вы. Не знаю, что именно вызвало этот обман зрения. Был ли то луч солнца или игра светотени? Я подошел к этой группе, но видение уже исчезло. Передо мной были только две краснощекие работницы в фартуках.
Я не последую за вами на фабрику, Роберт, пока вы сами не позовете меня туда.
Но воображение сыграло со мной шутку и в другой раз. Вернувшись домой поздно вечером, вхожу я в гостиную, ожидая застать там Гортензию, и вдруг вижу. Или мне кажется, что вижу? Вас.
Уходя спать, Гортензия унесла с собой свечу, но ставни не были закрыты. Комнату заливало яркое лунное сияние. И там стояли вы, Лина, у окна, чуть наклонясь, в вашей обычной позе. На вас было белое платье, в котором я видел вас на каком-то вечере. Мне показалось, что ваше свежее оживленное личико обращено ко мне, что вы смотрите на меня. Я даже подумал, вот подойду к ней, возьму за руку, скажу, как я рад ее видеть, и поброню за долгое отсутствие. Но стоило мне сделать два шага, как очарование рассеялось. Изменились линии платья, краски побледнели и растаяли, и я увидел только белую занавеску, да покрытый яркими цветами бальзамин на окне.
Словом, так проходит слава мирская.
А я уже подумала, что это был мой двойник. Нет, всего лишь кисия, фаянсовый вазон и розовый цветок. Пример обманчивости мирских иллюзий.
И как только вы, такой занятой человек, находите время для подобных иллюзий?
Нахожу. Во мне, Лина, уживаются два разных человека. Один принадлежит миру и делам, другой тяготеет к тихим радостям домашнего очага. Жерар Мур — это кремень, фабрикант и торговец. Тот, кого вы зовете кузеном Робертом, своего рода мечтатель, и его интересует не только контора и биржа.
Ну что ж, эти два человека, видно, легко уживаются друг с другом. Вы, кажется, отлично себя чувствуете и в хорошем настроении. Озабоченное выражение лица, которое так огорчало меня еще недавно, бесследно исчезло.
Вы это заметили?
Да, мне удалось выпутаться из многих трудностей, благополучно обойти подводные камни и выплыть в открытое море.
И при благоприятном ветре вы надеетесь успешно завершить свое путешествие?
Могу надеяться, конечно, но надежды бывают обманчивы. Для волн и ветра нет законов. Грозные шквалы и мертвая зыбь
Сколько помех на пути мореплавателя! Он всегда должен быть готов ко встрече с бурей.
Ну что ж, вы выдержите все. Вы ведь закаленный моряк, умный капитан, искусный кормчий. Вы проведете свой корабль и сквозь бурю.
Моя кузина, как всегда, безгранично верит в меня. Но я хочу видеть в ваших словах пророчество, а в вас самой ту птицу, которую моряки называют вестницей счастья.
Хороша вестница счастья. Я слишком слаба и ничтожна, чтобы принести вам удачу. Что толку говорить о том, как мне хочется быть вам полезной, раз я бессильна это доказать на деле? И все же я желаю вам успеха, богатства, настоящего счастья.
Кто-кто, а вы всегда желали мне добра.
Но что это Фанни остановилась?
Я же просил ее идти вперед.
Мы уже поравнялись с кладбищем. Значит, пора расставаться. А жаль. Если бы с нами не было Фанни, мы могли бы посидеть немного на ступеньках церкви. Вечер такой тихий, такой теплый, что мне не хочется возвращаться домой. И он повернул к церкви.
Но ведь не можем же мы сейчас сидеть на ступеньках.
Пожалуй. Но велите Фанни идти домой. Скажите, что мы идем вслед за ней. Несколько минут не имеют значения.
Часы на колокольне пробили 10.
Сейчас появится дядя. Он каждый вечер, как часовой, обходит кругом церковь и кладбище.
Ну и пускай. Если бы не Фанни, которая знает, что мы здесь, я, право, шутки ради, поиграл бы с ним в прятки.
Направится он к паперти, мы притаимся под восточным окном. Направится ли к северной стене, мы свернем к южной.
Да и за памятниками можно неплохо спрятаться. Чем ненадежное укрытие тот же огромный памятник Уиннов?
«Ах, Роберт, вы сегодня все шутите», — заметила Каролина.
«Уходите, уходите скорей», — поспешно добавила она.
«Я слышу скрип двери».
«Но мне вовсе не хочется уходить. Я бы лучше остался».
«Но поймите, дядя рассердится. Он запретил мне встречаться с вами. Он считает вас якобинцем».
«Хорош якобинец».
«Ступайте, Роберт, он уже близко. Слышите, он покашливает».
«Черт побери, у меня как нарочно непреодолимое желание побыть здесь».
«Помните, что он сделал, когда Фанни со своим...» Начала была Каролина и тут же осеклась.
«Возлюбленный» было то слово, которое она не решалась выговорить. Это могло бы создать впечатление, что она хочет внушить ему определенные мысли. Мысли, обманчивые и порождающие тревогу. А такого намерения у нее не было. Однако Мур не проявил такой щепетильности.
«Когда Фанни гуляла со своим возлюбленным», — подхватил он,
«кажется, ваш дядюшка угостил его холодным душем из насоса. Он, наверное, с удовольствием угостил бы меня тем же самым. И я, со своей стороны, был бы не прочь подразнить старого тирана. Да, боюсь, он накинется на вас. Однако должен же он понимать, что есть разница между кузеном и полковником».
«О, таких мыслей у него нет, ведь ваша размолвка с ним касается только политики. Мне просто не хотелось бы еще углублять разрыв между вами. Вы же знаете, какой он вспыльчивый.
Вот он уже у калитки. Уходите, Роберт, я прошу вас ради вашего и моего спокойствия».
Эта просьба сопровождалась умоляющим жестом и еще более умоляющим взглядом. Мур взял ее сложенные руки в свои, ласково сжал их, посмотрел ей в глаза, шепнул спокойной ночи и удалился. В одно мгновение Каролина очутилась рядом с Фанни у двери в кухню. И тут же тень широкополой шляпы упала на залитую лунным светом могилу. Выйдя из своего садика, священник, прямой как шест, заложив руки за спину, размеренным шагом двинулся по кладбищу. Мур чуть было не попался. Ему пришлось и вправду поиграть в прятки. Крадучись обойти вокруг церкви, затем, согнувшись три погибели,
укрыться за величественным фамильным памятником семьи Уин. Ему пришлось прождать там минут 10, опустившись на одно колено и низко пригнув непокрытую шляпой голову. Но глаза его сверкали веселым смехом. И он улыбался нелепости своего положения. Священник тем временем стоял в 2-3 шагах от него, нюхал табак и сосредоточенным видом взирал на звезды. К счастью, мистер Хэлстон был далек сейчас от всяких подозрений. Его мало беспокоило, как проводит время Каролина. Он этим никогда не интересовался и даже не знал, что ее вечером не было дома. Он полагал, что она, как всегда, читает или вышивает у себя в комнате. Впрочем, в эту самую минуту она и в самом деле была там, но не вышивала, а с замиранием сердца смотрела в окно, дожидаясь, чтобы дядя вернулся домой, а кузен благополучно покинул кладбище. Наконец у нее вырвался вздох облегчения. Она услыхала, как мистер Хэлстон отворил дверь, увидела, как Роберт пробрался между могил и перескочил через ограду. Только тогда Каролина сошла вниз к вечерней молитве. Когда же она вернулась к себе в комнату, на нее нахлынули воспоминания о Роберте. Спать ей ничуть не хотелось, и она долго просидела у окна, глядя вниз на старый сад, на старинную церковь, на серые безмолвные памятники, залитые лунным сиянием. Она следила за шествием ночи по ее звездному пути. Долго-долго, вплоть до рассвета. Все время в мечтах она была с Муром. Она сидела с ним рядом, слышала его голос, ее рука покоилась в его горячей руке. Когда же били часы или раздавался неясный шорох, когда мышка, частая гостья в ее комнате, Каролина ни за что не позволяла Фанне ставить мышеловку, шмыгала по туалетному столику в поисках приготовленного для нее сухарика и случайно задевала медальон с цепочкой, кольцо или другие вещицы. Девушка поднимала голову, на мгновение возвратившись к действительности, и произносила вполголоса, словно оправдываясь перед невидимым судьей. «Нет-нет, я не лелею любовных надежд. Я только раздумываю, потому что мне не спится. Я прекрасно знаю, что он женится на Шерли». Но когда умолкал звон часов, когда ее маленькая протеже забивалась в свою норку и снова воцарялась безмолвие, Каролина вновь предавалась мечтам. Льнула к своему видению, слушала его голос, отвечала ему. Наконец оно стало бледнеть. С наступлением рассвета, когда занялась заря, а звезды померкли, потускнело и видение, созданное ее фантазией. Пение пробудившихся птиц заглушило его шепот. Увлекательную ночную повесть, проникнутую страстным чувством, развеял утренний ветер, и от нее остались лишь смутные шорохи. Образ, который при лунном сиянии казался живым и трепетным, обладал бодростью и свежестью молодости, стал серым и призрачным на фоне алеющей зари. Он растаял, оставив ее в одиночестве. В полном унынии и изнеможении она, наконец, легла в постель.